И все неожиданно кончилось. Над лесом повисла тревожная тишина. Тяжело пахло кровью и дымом. «Цел?» — спросил я, дав ученику Мириам руку и помогая встать. Он быстро кивнул, все еще не отойдя от боя. Дышал парень тяжело, его даже потряхивало от случившегося. «Поглядывай по сторонам. Карл, ты как?» Страж не ответил. Он лежал без сознания. Ругаясь сквозь зубы, я на скорую руку перетянул его рану, наложив тугую повязку. «Ему нужен лекарь. Лучше всего хорошая ведьма. Знаешь таких в городе?»
«Да. Мириам рассказывала».
«Отвезешь его. Сейчас же».
«А вы?»
«У нас остался только один конь, Вьюн. Тебя с Карлом он довезет быстрее, ты легче меня. Я доберусь, не волнуйся». Остальные лошади разбежались, и чтобы их поймать, уйдет уйма времени. У раненого стража его нет. Я взял Вьюна под узцы, подвел к мальчишке, передал поводья. «Осторожнее с ним. Вьюн, ложись». Конь подчинился далеко не сразу, недовольный тем, что мы втащили его на спину окровавленного человека. «Скачи», — сказал я Альберту. «Время дорого». Несмотря на тяжесть, конь легко взял быстрый шаг, а я, проводив их и надеясь на лучшее, оглядел поле битвы. Последняя из душ, заключенная в теле, примороженным к земле знаком Альберта, все еще была здесь, и у меня возникла идея. Ведь эти твари могли говорить. Всего лишь несколько минут назад они общались с нами, так что я собирался любыми способами добиться информации, что они такое, откуда взялись и какого черта здесь происходит. Судя по телам, разномастной одежде и прочему, до смерти этих людей ничего не связывало. Мастеровые, зажиточные горожане, купец, один солдат, дворянин, монах. Но смерть собрала их вместе, связала, превратила души в темные, которые управляли телами точно кукловоды. У них оказалось достаточно хитрости и смекалки для того, чтобы забрать одежду возницы и его помощника и спрятать тела в дилижансе, сняв у того колесо, тем самым привлечь таких сердобольных господ, как троица проезжавших мимо стражей. Над телом примороженной души пронесся ветерок, пыль на дороге встала столбом, закрутилась вихрем, я кинулся к ней, перехватывая оружие за клинок для удобного броска, и швырнул его на бегу, но не успел. Вихрь исчез, пыль осела, и кинжал, пролетев над дорогой без всякого сопротивления, упал в ближайших кустах. «Проклятие!» — заорал я на всю пущу. «Чтоб тебя черти взяли, тварь!» Но вряд ли тот, кто прятался за пылевым вихрем, меня услышал, потому как был уже довольно далеко, без труда забрав душу, которая могла дать мне необходимые ответы. Несколько галок слетели с ветвей окружавших дорогу деревьев, и с противными криками кинулись прочь. Предаваться сейчас бешенству не имело смысла. Это ничего не исправит, лишь все испортит. Подхватив с земли кинжал, я направился к ближайшему телу, быстро осмотрел, однако не увидел ничего необычного. Клинком распорол на мужчине рубаху, перевернул на спину и нашел то, что искал — небольшую рану с давно запекшейся кровью. Я воткнул кинжал прямо в тело рядом с этой отметиной и убедился, что раны похожи. Мне, если честно, это мало что давало. Оружие в мире хоть пруд пруди, и найти убийцу по такой ране совершенно невозможно. Я оставил мертвеца в покое, взявшись за лежащего рядом монаха. Кожа у того на лице уже начала пузыриться и истекать, обнажая гниющие лицевые мышцы. Время поджимало, так что я провел быстрый осмотр, обнаружил уже знакомую рану, кинулся к следующему телу, примерно зная, что найду. Всего мне удалось осмотреть четверых. Последний труп развалился прямо у меня под руками, и на дороге воцарилось такое зловоние, что мне пришлось сойти с нее в лес. Двигаясь к Лёкстеру, я думал о том, что все эти разные люди умерли по одной и той же причине. Удар короткого клинка в сердце или в спину. Это не давало мне покоя все то время, пока я не вышел из Королевской пущи.